не так, все не так, ребята.
Часов 10 минут, и мы вот такой музыкой, мы вас вводим в атмосферу, очень сложную атмосферу. Атмосферу, вообще, я думаю, что к Японии неприменимы наша градация. Вот ты, Олег,
совершенно
как учитель
верно. Добрый
истории,
день, да.
Градация, средние века. Средние века между чем и чем? Возрождение. Возрождение чего? Простите, совершенно другая градация, но мы попадаем в Японию достаточно изолированно.
Мы как раз попадаем, да, в Японию периода, когда устанавливается самая жесткая в ее истории, насколько я понимаю, изоляция. Мы попадаем в начало периода Эдо, сёгунат Токугава, третий сёгунат. Вот эта музыкальная тема, с которой началась наша передача, это одна из музыкальных тем фильма «Тишина».
«Молчание».
Да, «Молчание», да. Мартина Скорсезе, которая основана на романе Шушаку Эндо одноименном. И история одного из главных героев, вот история героя Лайма Нисона, это не история нашего сегодняшнего героя.
Но
это
она
не
близка.
История, она близка по ситуации, да, биография другая.
Даже, может быть, история его друга, его напарника,
вот,
да, второго
история
миссионера.
История христианина-миссионера в Японии, которая, эта история могла повернуться так, могла повернуться сяк, его могли казнить, а могли не казнить. Франциско Пашеку казнили, да, так сказать, героя Лайма Нисона не казнили, но на самом...
А герои драйвера там...
Да, соответственно, но это именно вот та самая ситуация. Я очень советую тем, кто любит вот такого рода неторопливое, но при этом очень красивое и очень глубокого содержания кино, послушав нашу передачу, может быть, вы этот фильм, если вы его еще не видели, посмотрите, потому что это очень хорошее кино, очень хорошее. А после того, что, о чем вы сегодня послушаете, возможно, будет чуть понятнее то, что там, собственно, происходило. 1543 год для Европы был в космографическом отношении годом двух очень важных событий. Ну, во-первых, публикуется первый раз впервые книга Коперника, а во-вторых, европейцы достигают японских островов. Происходит это в известном смысле. Ну, не случайно, потому что, собственно, направлялись туда. Ну, вот шлюпку с несколькими, с тремя, если быть точным, португальцами прибивает к одному из островов, и начинается период... скажем так, знакомство Японии с европейцами, знакомство отдельных пока европейцев с японской культурой, период, который начинался, в общем, достаточно безоблачно. Торговля, так сказать, всякие интересные перспективы. И поскольку это 16 век, это время чрезвычайно активного периода миссионерства в католической церкви, довольно быстро до Японии добирается один из выдающихся католических миссионеров, Франциск Ксаверий. Вот одно из его изображений, святого Франциска, вы видите, современный, разумеется. Разумеется, потому что это видно по самому изображению. Франциск Ксаверий действительно выдающийся миссионер. Ну, во-первых, я напомню, что это один из основателей ордена иезуитов. Это личный друг, сосед по комнате, они вместе жили некоторое время, Игнатия Лойолы. Это главный автор устава иезуитского ордена. И это первый миссионер-иезуит. Он начинает свою, так сказать, миссионерскую деятельность, как очень многие миссионеры, начинает ее на территории португальской колонии Гоа в Индии, но оттуда он, так сказать, в разных направлениях путешествует. И вот в 1947 году Он встречается с человеком, которого японцем, которого звали, судя по всему, Анзиро, его японское имя. Затем он примет христианство, его будут звать Пауло ди Санта-Фе. Значит, этот человек я встретил немножко разные, то есть не немножко, а сильно разные объяснения того, как они встретились с Франциском. По одной версии, которую я прочитал, это была достаточно случайная встреча. Анзиро вынужден был покинуть территорию Японии, потому что его там разыскивали то ли за разбой, то ли за убийство, и встретился достаточно случайно. По другой, он чуть ли не специально искал встречи с Франциском. Так или иначе, он стал таким вот ревностным, новообращенным, и с его помощью в 1549 году Франциск Саверий ступает на японскую землю и приступает к чрезвычайно активной миссионерской деятельности, которая была не только активной, но и успешной. Цитата. «В течение 2 месяцев мы крестили 500 человек в Ямагути. Новообращенные оказались очень ревностными последователями. Нам они оказывают различные почести. Они полагают, что со стороны Бога нехорошо, что он так поздно велел познакомить их с Евангелием и лишил своей милости всех их предков. Это воззрение служит наибольшим препятствием для распространения христианства». Вообще, если задуматься, задача, которая стояла перед европейскими христианскими миссионерами, была невероятно сложная. Чудовищный языковой барьер, да, переводчиков практически не хватало, переводчиков не хватало даже для сравнительно простых бытовых тем. Ну, торговля, да, там, да. Там, где многое можно на руках, собственно, на пальцах показать. Там, где два торговца договорятся, даже если у них вообще никакого переводчика нет. Угу. А теперь говорить о философских вещах. Да? Причем о вещах, принадлежащих совершенно иной культуре. Сама идея монотеизма была для японцев странной.
Тут еще очень важно было понять, что это действительно большая другая культура.
Абсолютно.
А не некие варвары.
Да. Но это как раз, кстати, надо сказать, насколько я понимаю, отличает большинство католических миссионеров, не только именно, католических, кстати.
И именно миссионеров-иезуитов, кстати говоря, потому что...
Люди с наиболее широкими взглядами,
да,
в силу своей подготовки.
И наиболее внимательные.
Что это действительно не варвары, что это действительно не примитивные какие-то дикари, что это иная культура. Но вот есть такой анекдот, я не знаю, насколько он соответствует действительности, просто для иллюстрации того, как даже язык мешал и препятствовал. Вот вроде бы слово «деус», «бог», да, в латинском,
да.
Японцы на слух воспринимали как «дайусо», что означает «великая ложь». Дай великое, дай сенсей, дай мё, да? Вот. Все это, значит, постепенно умножается, и за 30 с небольшим лет успехи миссии невероятные. Считается, что около 150 тысяч христиан новообращенных среди японцев, около 200 церквей. Ну, если новообращенных посчитать достаточно трудно, то все-таки церкви посчитать можно, да?
Mm-hmm.
Если около 200 церквей, это действительно свидетельствует об успехе миссии. Полководец Ода Набунага, который является фактическим правителем Японии в 80-е, 70-е, 80-е годы, относится к усилиям христианских миссионеров скорее положительно. Он вообще человек, видимо, абсолютно нерелигиозный, очень насмешливо относящийся к буддизму. Для него религия – это вещь прагматическая, вот насколько она служит или не служит его интересам. Это еще пока период раздробленности, это период войн между князьями, главами вот этих вот частных, крупных частных владений, между даймё, крупными феодалами, да, переводя на русский язык. И то, что многие даймё юга, так же, как и население юга, крестились, для Набунага это возможность, используя вот этот религиозный фактор, заключать с ними союз, относясь хорошо к христианам, соответственно, против, скажем, там, их северных противников. Его преемник некоторое время, несколько лет, продолжает ту же благожелательную линию, но затем все меняется и меняется достаточно резко. Дело в том, что его преемником является знаменитый Тоётоми Хидэёси. Я не знаю, с кем сравнить этого человека в нашей отечественной истории. Несколько персонажей могут, наверное, претендовать на это, на эту параллель. Скажу так, это великий объединитель Японии. Это человек, делом жизни которого была борьба вот с этими самыми феодальными междоусобицами, и который первоначально рассчитывал на то, что христиан можно будет сделать своим союзником в этой борьбе, но затем он выяснил, точнее, он установил для себя, что напротив вот эта вот особость вот этих южных даймё, она как бы служит не делу объединения, наоборот, является фактором разъединения. Плюс еще с большим, так сказать, раздражением, он узнал, насколько это соответствовало действительности, в какой-то степени соответствовало, масштабы не очень понятны, что христианские миссионеры участвуют в работорговле, продают, ну, как сказать, собственно, работорговлей занимались португальские пираты. А вот некоторые миссионеры, видимо, выступали в качестве их агентов на земле, что называется, да, то есть они были вербовщиками. Они не были сами работорговцами, но они содействовали этой самой работорговле. И в результате в июне 1587 года Хидэёси издает два указа. Один из них запрещает крупным феодалам, там размер владения указан, если он превышает этот размер, то он касается этот указ их, запрещает принимать христианскую веру. А второй указ предписывает всем миссионерам покинуть Японию в 20-дневный срок. А дальше, дальше я могу сказать, только перефразируя очень известное высказывание, что, видимо, и в Японии тоже суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Значит, что происходит со вторым указом? Миссионеров собрали, начали искать судно для того, чтобы их отправить, судно не нашли, охрану к ним не приставили. Они поглядели вокруг себя, не обнаружили охраны и потихонечку разбрелись
сделали
обратно.
Сделали шаг, сделали два.
Да, так сказать, и с Божьей помощью вернулись к своей пастве. Никто их особенно не преследовал. И наступила вроде какая-то даже некоторая оттепель. Хидэёси не стал настаивать на, так сказать, ужесточении. Но как почти всегда бывает в серьезном деле, не обошлось без деятельного дурака. Эту роль сыграл безвестный нам, по крайней мере, капитан одного из испанских кораблей. Он был в связи с прибытием судна весьма милостиво принят Хидэёси, и во время приема тот, в частности, спросил его, а зачем его христианское величество, король Филипп, посылает столько миссионеров? На что этот флотоводец возьми да ляпни. Король сначала посылает чужие страны миссионеров для проповеди и обращения народа, а затем солдат для завоевания этих стран.
Сколько саке он выпил?
Да? Я не знаю, сколько саке он выпил, но спасибо ему, вот прям скажем, да?
Да.
Оказал большую услугу делу, так сказать, обращения японцев к христианству. Естественно, что для ментальности человека глубоко военного и глубоко восточного, каким был Хидэёси, это вообще очень логичная конструкция.
Да.
Это просто такой, этот самый, господи боже мой, китайский знаменитый автор трактата о военном искусстве-то.
Да не помню, да я маленький был тогда, но я не помню, да.
Хорошо, я надеюсь, что я вспомню по ходу передачи, или, может быть, наш чат нам подскажет. Человек, который, в частности, описывал классификацию агентуры, делил ее на 5 подгрупп, да. Ну вот, то есть разведка – это абсолютно естественное дело, и то, что, видимо, Хидэёси раньше подозревал что-то похожее, так или иначе, он возобновляет преследование христиан, отдает приказ, так сказать, провести показательные, скажем так, чистки.
Суньцзы,
конечно, да. Вот, «Искусство войны», если не ошибаюсь, мы переводим этот трактат.
Это не я такой умный вспомнил, а вы спасибо вам большое.
Суньцзы, спасибо, да. Вот, и в результате начинаются аресты, хватают европейцев, хватают их последователей японцев, и производятся показательные казни, из которых самое знаменитое – это 4 февраля 1597 года, резня в Нагасаки. когда было казнено 26 человек, да, вот у нас есть 26 бакинских комиссаров, у них есть 26 нагасакских мучеников, в конце передач покажу картиночку с современным им мемориалом. Вот, и таким образом христиане вынуждены уйти в подполье. Вот обратите внимание, те, кто нас смотрит, на эту очень любопытную фигуру, да? Сочетание двух, казалось бы, трудно сочетаемых вещей – креста на груди этой фигурки и абсолютно несоответствующего христианской символике самой фигурки. Значит, внимательные зрители, конечно, узнали Бодхисаттву Авалокитешвару, то есть вполне себе, так сказать, буддистско-индуистское божество, ну, буддистское, да, но при этом на нем важнейший христианский символ. Что это такое? Это образец, артефакт культуры так называемых какуре-кириситаны, тайных христиан. Кириситан – христианин, да, так сказать, по созвучию какуры – тайный. Это явление, которое, в общем, у многих народов, народов гонимых, народов или религиозных каких-то организаций гонимых, мы наблюдаем. Это попытка под внешней завесой лояльности продолжать исповедовать свою веру. Это обильно встречается у евреев, это встречается у части русских старообрядцев, да, такого соглашательского толка. Хорошо, мы будем ходить в ваши церкви, мы будем соблюдать ваши обряды, мы не будем, так сказать, демонстративно исповедовать нашу веру, но, как говорится, we don't ask, you don't say, да, а вы нас, пожалуйста, не преследуйте, мы тихонечко, мы у себя по домам, мы не привлекая внимания. Вот эти тайные христиане, изображая из себя буддистов, создали такую вот культуру тайного исповедования христианства, которая, например, проявляется в том, что вот молятся вроде бы буддистской фигурке, а на самом деле кресту, который на ней изображен. Но власти ведь не дураки, да? И власти понимают, что это еще более опасный вариант. Одно дело, мы всех христиан видим и в любой момент можем, так сказать, взять меры, а совсем другая ситуация, когда они, мы знаем, что они есть, да, ты суслика видишь? Нет, а он есть. Мы знаем, что они есть, сколько их, где они, мы не знаем. И тогда власти вводят процедуру ежедневно в 8-й день первого месяца года в тех районах, где подозревается, что много вот этих тайных христиан, проводится процедура фумиэ. Что это такое? Это ежегодная проверка на лояльность. Вот, собственно говоря, японская гравюра изображает такую процедуру. Те, кто нас видит, видят, что спиной к нам фигура человека, который наступает ногой на табличку. А что это за табличка? А вот один из примеров такой таблички – это, она может быть бронзовая, она может быть каменная, она может быть деревянная. Это не два сюжета. Либо изображение Христа, либо изображение Девы Марии использовалось для этой процедуры. Вот, но то, что вы видите, это изображение, значит, распятого Христа. Вот как описывает один из европейцев, немец, который работал доктором, значит, описывает в конце 17 века, как эта процедура происходит. Образы, которые содержатся в специально сделанном ящичке, оклитые из латуни, составляют примерно фут в длину. Их попрание происходит следующим образом. После того, как совет следователей усаживается на циновку, все обитатели дома, большие и маленькие, вместе с живущими тут семьями, должны собраться в большом покое. Окажется, жилье близких соседей слишком маленьким для проведения церемонии, придут сюда и они. Покрытые бронзой фигуры лежат на голом полу. Назначенный для проведения эфуми писец раскрывает свою книгу, зачитывает все имена. Каждый, чье имя прочтено, подходит и проходит по изображению или наступает на него. Матери поднимают маленьких детей, которые еще не могут ходить, и ставят ногами на изображение, что расценивается так же, как если бы они прошли по нему. Когда это закончится, хозяин дома ставит свою печать под свитком, как свидетельство того, что они держат сторону следствия, и для того, чтобы дознаватели могли отчитаться перед правителем. Вот такая вот, так сказать.
Ну вот на этой процедуре мы сейчас и остановимся, и через 4-5 минут продолжим.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем заниматься гонениями на христиан в Японии, которые начались.
Ну, вот сейчас мы как следует займемся. До этого мы так только подходили. Да. Ну, собственно, пора представить нашего главного героя, Франциско Пашеку. В принципе, можно было бы рассказывать историю многих других миссионеров. Ну, я выбрал его, потому что по формальному, одному формальному признаку он как бы немножко выделяется. Он самый из всех казненных католических миссионеров в Японии этого периода, он занимал наиболее высокую должность. То есть он в каком-то смысле был главой всей католической миссии в течение нескольких лет. Значит, он, видимо, с очень молодых лет готовил себя к карьере миссионера. Он из хорошей, что называется, семьи. Его мама... представитель очень древнего баскского аристократического рода. Папа тоже из басков, папа из простых, из крестьян, но сумел выучиться, закончил университет в Болонье и стал довольно известным преуспевающим юристом. То есть, соответственно, мальчик родился в обеспеченной семье, так сказать, был отдан достаточно рано в учение, в иезуитский колледж, и... как написано в его житии, да, официальном, он с детства уже мечтал быть похожим на великих миссионеров, готовил себя к этому. И постепенно, не перепрыгивая через ступеньки, он, так сказать, шел этим путем, точно так же начал свою миссионерскую карьеру на Гоа. Там он будет несколько...
Как Франциск Ксаверий.
Да, как Франциск Ксаверий, как очень многие. Там он стажировался, там он, так сказать, в священнический сан был рукоположен. Затем Макао, еще одна португальская колония, только гораздо восточнее, да, это уже, так сказать, по сути, современный Китай, побережье, да. И дальше он на самом рубеже веков 16-17 отправляется в первую командировку в Японию. В Японии уже дважды пытались, напомню, запретить, но действует такой вот режим такого умолчания, да, не попадайтесь, мы, так сказать, специально за вами охотиться не будем. Он несколько лет там отбудет, поработает, вернется в Макао, будет возвращен своим начальством. В Макао он будет, так сказать, выполнять там разные обязанности, в частности, будет директором, как мы бы сейчас сказали, местной школы иезуитской. А дальше начинается новая и, в общем-то, самая жестокая, самая суровая волна гонений на японских христиан. Связано это с началом периода Токугава, 1603 год, третий сёгунат. И вот перед вами изображение второго сёгуна этой династии, скажем так. Это Хидетада Токугава, который стал официально полноправным сёгуном в 16 году, но еще при своем преемнике был, так сказать, неполноправным таким исполняющим обязанности. И вот в 13 году формально он, фактически его предшественник, издает приказ, издает указ, конечно, под страхом смертной казни исповедование христианства в Японии. В любых формах. В формах миссионерства, в формах принятия христианства, в форме отправления христианских обрядов. С чем это связано? Связано это с тем, что принципиальным решением Токугава было закрытие Японии. Вот это, собственно, период, который продлится 2,5 столетия, закончится тем, что у нас обычно называют революцией Мэйдзи, а японцы называют реставрацией Мэйдзи. Вот то, с чего ты начал, трудность вот этих вот параллелей и переносов. Почему они называют это реставрацией? Потому что с их точки зрения...
Это реставрация императорской власти.
Конечно, восстановление правильного порядка, когда власть реально принадлежит императору, а не вот этим вот военачальникам сёгунам, да, император. Просто заложник, находящийся в золотой клетке. Да? То есть то, что мы расцениваем как революцию, потому что действительно за этим последовали чрезвычайно быстрые и радикальные изменения во всем, начиная от политической системы, заканчивая образом жизни японцев, то для японцев это восстановление правильного порядка, это возврат, так сказать, к норме, да? Так вот, с точки зрения Токугава, величайшая угроза для Японии – это контакты с иным миром, это проникновение чуждой морали, чуждой религии, чуждой идеологии. за которыми, как они подозревают, вот те самые придут, те самые солдаты. Привет испанскому капитану. И в результате страна закрывается, оставляя маленькую щелочку небольшой форточки, фактория Нагасаки, где разрешено торговать голландцам и англичанам. Только на территории Нагасаки, только очень ограничено, только под присмотром. А что касается испанцев и португальцев, то их вот как слишком активно. Почему голландцы и англичане? Протестанты, они тут же дали клятвенное обещание, что они вообще не будут касаться никаких религиозных вопросов, что ни один их миссионер не ступит на китайскую землю, да, что им вообще...
Японскую, да.
Японскую, прошу прощения, что им вообще все равно, что тут делайте, что хотите, мы вот исключительно проторговать, да, вот, пожалуйста, разрешите. И, собственно говоря, вот с третьего раза начинаются действительно такие планомерные масштабные гонения, и вот здесь Франциск Пашеку уже нелегалом возвращается в Японию. Вот представьте себе теперь, ну, мягко говоря, что с самого начала, вот отправляясь второй раз из Макао, человек не мог не понимать, что он идет на верную смерть. Вот у нас есть эти анекдоты про Штирлица, да? В частности, Штирлиц шел по Берлину, и если бы не волочащийся за ним по стропке парашют, стропы парашюта, ничто бы не выдавало в нем советского разведчика. Ведь это же то же самое. Человек с европейской внешностью.
Да.
Человек уже бывший, несколько лет уже бывший в Японии, то есть в любой момент можно натолкнуться на кого-то из своих знакомых, да, человек отправляется, про человека известно, что он католический миссионер. То есть прикрытия нет вообще никакого. Вопрос о том, сколько времени он сможет там осуществлять свою деятельность, это вопрос везения, что называется. Да? Понятно, какой будет финал. При этом надо сказать, что он оказался, видимо, достаточно опытным конспиратором, потому что деятельность его продлится достаточно долго, 10 лет. 10 лет он будет проповедовать, организовывать различного рода мероприятия, обращать новых, так сказать, сторонников, и в конечном итоге будет назначен провинциалом ордена в Японии. Вот, собственно, это и делает его наиболее важным с точки зрения должности из так называемых японских мучеников, 205 японских мучеников, среди них и европейцы, и неевропейцы, и японцы, которые были казнены вот в период этих самых гонений. Ну и в конечном итоге предатель. Человек, который в свое время принял христианство, а потом решил, что если он выдаст своего духовного отца, то это сулит ему карьерные иные возможности, ну, плюс страх, разумеется, плюс еще, так сказать, какие-то соображения. Этот человек, японец, был хозяином дома, в котором Пашеку в течение определенного времени жил. И он его выдал. Такая совершенно библейская история, да, предательства. И к этому времени Пашек уже перебрался в другой дом, жил там вместе со своим личным секретарем, обращенным японцем. В результате была послана специальная бригада стражников, которая их арестовала, и отправили в тюрьму города Симабара. И в течение нескольких месяцев происходит нечто. Вот это нечто и заменяет, собственно говоря, суд. Дело в том, что в Японии в это время существует два вида судебного процесса. Собственно говоря, ничего нового мы здесь для себя не обнаруживаем. В Европе практически все проходили через это. Для гражданских дел есть обвинительный процесс. Истец обвиняет, ответчик оправдывается, судьи, так сказать, внимают сторонам, да, и приносят, выносят решение. А для уголовных преступников, особенно для преступников по делам, так сказать, политическим, а вопросы веры относятся к ним, существует инквизиционный процесс, когда обвинение неотделимо от суда, когда государство и обвиняет, и решает судьбу, когда решение вопроса, как правило, происходит в отсутствии обвиняемого, когда задача следствия – получить его признание. В данном случае вопрос о применении нормы права не стоит, потому что в Японии в это время право в основном прецедентное, то есть решение, я не могу сказать судов, потому что в Японии суд не отделен от администрации. Чиновник-администратор, он же судья по вопросам, которые он администрирует, да? Но вот решения этих чиновников, административно-судебные прецеденты, они покрывают собой большую часть правовой сферы. Но там, где есть указ вышестоящей власти, там действует указ. В данном случае указ есть. И вопрос стоит только в том, будет признание получено сразу или придется поковыряться. Ну, в нашем случае признание было получено сразу, они идейные, они не собирались запираться и изображать, что они не христиане, что они не вели соответствующую работу, для них мученичество – это естественное, так сказать, продолжение их деятельности и завершение их земной жизни, поэтому с этой точки зрения все, так сказать, не требовало никаких особенно сложных процедур. Если бы они запирались, тогда разрешилось бы применить пытку. Пытка очень строго институирована, расписано, в каких случаях может применяться, в каких ограничено, в каких вообще не может, применяется только 4 вида пытки. Вот мы думаем так, Восток – это тысячи, тысячи пыток. Там, да, ничего
резать,
подобного.
Бамбук проращивать.
Да, живую крысу, ничего подобного. 4 вида пыток. Я читал одну работу, в которой высказывается убеждение, что вот отбор именно этих пыток, он такое имеет определенное символическое значение. Значит, две пытки хорошо известны российскому правосудию того же времени. Это бичевание, избиение толстой веревкой, и это дыба, подвешивание за... Дыба и кнут, конечно, заведенные за спину локти. А два других, вот, неизвестны отечественному правосудию. Это увязывание человека веревкой, человек связывают в клубок, в шар. И еще один вид пытки, когда на человека кладут плашмя, на спину привязывают и на него водружают 5 каменных плит. То есть человек постепенно задыхается. Человек не задыхается сразу до смерти, но постоянно испытывает недостаток. Да? Он не может дышать полноценно и мучается от этого. Вот. Значит, в конечном итоге, поскольку в данном случае применять пытку не пришлось, то, что на решение их судьбы ушла целая зима, по сути, полгода будет их судьба решаться, видимо, может объясняться только одним – перепиской между местными чиновниками и вышестоящими чиновниками. Обсуждать вопрос о том, казнить или не казнить, я думаю, они не могли, был совершенно недвусмысленный указ Сёгуна.
Казнить.
Да, на этот счет, да. Значит, видимо, согласовывались различные детали, где казнить, когда казнить, их повезут в Нагасаки, там специальное такое место, так сказать, гора для казней, там это будет проведено в качестве такого массового мероприятия. И в конечном итоге 12 июля, более чем через полгода после ареста, Пашеку и с ним 8 человек, из них 3 европейца, 5 японцев и 1 кореец, были казнены, и впоследствии, уже в 19 веке, все они были причислены к лику святых в качестве блаженных, и обычно их так и называют Пашеку и 8 его, Франциск Пашеку и 8 его товарищей. День поминания, соответственно, в день казни 12 июля по календарю церковному. И вот у нас изображение группы, христианских мучеников, 205 всего их насчитывают, но здесь только наиболее известные фигуры, современное, разумеется, изображение. Вот единственное доступное нам изображение Франциска Пашеку. Насколько оно похоже? Вряд ли, потому что, видите, художник явно совершенно японец, придал ему, очевидно, японские черты лица, которые, вряд ли в Баске можно будет обнаружить. А может быть, это из-за японской одежды, косички, кажется, что они у него японские, так или иначе. Вот, и это один из памятников современной Японии, памятник вот этим 26 мученикам, казненным в конце 16 века. Потому что понятно, что современная Япония, конечно, так сказать, ну, воздает дань уважения вот тем людям, которые были убиты, мученически погибли из-за того, что, ну, власть играла в свои, так сказать, политико-идеологические игры. Вот. Ну, а впереди у христиан Японии еще одно страшное событие. Это восстание 1637 года, которое пройдет под многими христианскими лозунгами, которое будет жесточайшим образом подавлено, и после этого наступит тишина, настолько сильная тишина, что вплоть до середины 19 века японские самураи не будут участвовать ни в одном сражении. Мелкие стычки, да, а сражений больше не будет. Наступает период такого внутреннего мира. Все задавлено, не с кем сражаться.
Ну да, да.
Пока не появится командор Перри со своими черными кораблями,
ну,
в
да,
Японии будет внутренний да. мир, стабильность и все прочее, что нам так дорого.
Теперь мы с вами обращаемся к 200-летию со дня смерти Наполеона Бонапарта. День этот наступает 5 числа. И вот до него, в следующее воскресенье, мы с вами разберем одно из пяти дел, которые предлагаем сейчас. Суд над Луи Антуаном Анри де Бурбон-Конде, это герцог Ангиенский, по обвинению в участии в заговоре против первого консула Бонапарта 1804, ну, это то, что обсуждают в салоне Ивана Павловна.
Совершенно верно, конечно.
Это хуже, чем преступление, это ошибка. Не вам, а меня упрекать, ответ
совершенно
Александру
верно.
На
да,
это
конечно.
Дело. Да. Второй суд над Джорджем Кадудалем, одним из лидеров шуанов, это знаменитое покушение на первого консула Бонапарта, 1804 год, умрем за нашего Господа и нашего короля. Кадудаль – чрезвычайно интересная личность.
И шуаны – чрезвычайно интересные явления.
Еще
да.
бы, еще бы, да. Суд над маршалом Неем по обвинению в измене бурбонам. 1815 год, солдаты, цельтесь сердце, ждите сигнала. Но Ней, рыжий Ней, который...
Храбрейший из храбрых. Там, кстати, будет очень интересные юридические бадания. Его же военный трибунал откажется судить.
Угу.
Так что, если вы выберете, там будет не только рассказ о биографии этого замечательного человека, но и кое-какой правовые коллизии.
Суд над абсолютно экзотическим человеком, генералом Камброном, обвиненным в соучастии Наполеона в бегстве с острова Эльба. 1816 год. О, да, но он не погиб, хотя сказал «мерде», «дерьмо», сказал всем англичанам в ответ на предложение сдаться.
И если выберете, поговорим о том, какие интерпретации этого эпизода существуют, было, не было, что он говорил.
Ну, артист Евгений Самойлов, по мнению французской прессы, мерду свою сказал. Правда, это не он говорил, я знаю, кто говорил. Но он был очень убедительный.
Но мы сможем раскрыть инкогнито, если выберут эту тему?
Я, честно говоря, ну, кто-то из наших. То ли Алексей Васильевич Зыман, то ли кто-то из наших.
Специалистов по фонетике.
Нет. Те, кто озвучивали французские сцены тогда. Еще. Ряд судов над банкиром Габриэлем Жюльеном Увраром по обвинению в финансовых махинациях и присвоении казенных средств. Это вот любимец Алексея Кузнецова.
Феерический
жулик. Здесь абсолютный мазурик.
Фантастический, да.
1840-е годы. Долго он. Я заставил дюжину мошенников вернуть награбленное.
Это известная фраза Наполеона в письме Жозефине.
Да. Ну вот, дорогие друзья, выбирайте, и мы с вами... В следующее воскресенье встретимся в 12 часов.
Ну, а мы с Никитой Василенко вас еще ждем в родительском собрании, в книжном казино.
Да, книжное казино. У вас много работы перед вами. За работу, товарищи. Так, все, счастливо всем.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.